Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». Микрофона Виталий Портнер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Как будет развиваться общественная ситуация на Украине? Насколько обусловлено опасение, что новая власть и свобода слова – это две несовместимые вещи? И насколько, в принципе, можно говорить о существовании гражданского общества в стране и о том, что это общество имеет какое-либо влияние на власть, как новую, так и старую? Об этом поговорим сегодня с руководителем общественной организации «Центр ЮА» и бывшим главой секретариата президента Украины Олегом Рыбачком. У нас в киевской студии. Здравствуйте, Олег Иванович.
Добрый вечер.
Ну, вот завтра вы собираете, по вашей инициативе, среди прочих, я имею в виду, общественная организация собирается, украинские журналисты, поговорить о ситуации с свободой слова в стране, с контролем над средствами массовой информации. Ну что, вот вы действительно считаете, что такого рода встречи могут повлиять на процесс? А вообще, итак, а есть ли вообще этот процесс, и как на него повлияет журналистов?
Да, мне в этом процессе мне самое интересное, что когда мы планировали, это было сразу после длительных майских праздников, 10 дней назад, эту встречу, мы задали себе вопрос о том, что, с одной стороны, все чаще раздаются сигналы о том, что в Украине происходит сворачивание свободы слова, появляется цензура, появились открытые заявления сначала журналистов одного канала, потом журналистов другого канала. И наша концепция была, давайте просто в экспертном кругу, без политиков, соберем всех журналистов и поговорим о том, что происходит, подумаем, как с этим бороться, но я что хочу сказать, что несколько дней назад, в принципе, завтрашнее событие трансформировалось в нечто значительно большее. Появилась журналистская инициатива, в том числе о создании общественного движения, которое бы включало бы не только журналистов, а всех, кто заинтересован в защите свободы слова. Появились ряд требований к власти, и уже завтра мы просто предоставляем площадку для дискуссии, но это уже перестало быть той идеей, которую мы изначально провозгласили. То есть на самом деле произошел очень естественный и, как по мне, знаковый или очень значительный для журналистской профессии процесс. Потому что, вы знаете, коллеги, которые во многом зависят от собственников, которые во многом реагируют на сигналы и импульсы от власти, не часто публично и в открытую выходят на эфиры или делают публичные заявления.
Но в принципе, в последнее время, как раз после прихода к власти Виктора Януковича, таких публичных заявлений было немало.
Но, тем не менее, они как? Власть реагировала о том, что, извините, мы к этому не имеем отношения. Это и устами президента, и заместителя администрации. И при этом она апеллировала к общественности международной. Поэтому на завтра у нас будут десятки, если не полсотни представителей дипломатических организаций, международных посольств, международных организаций, иностранных журналистов, с которыми, кстати, власть еженедельно в среду собирается и рассказывает о успехах в деле развития и реформирования европейской Украины.
Понимаете, ведь очень большой проблемой является, мне кажется, то, что в ситуации со свободой слова в стране нет четких критериев у самих журналистов.
Вот, это одна из задач завтрашней встречи.
Я что имею в виду? Вот когда был журналистский коллектив одного из каналов, был возмущен там тем, что там что-то не дали снимать, что-то не дали показать, они потребовали встречи не с собственником канала, а с заместителем главы администрации президента Анной Герман. И она пришла на канал, она с ними разговаривала, причем они потребовали, чтобы это была встреча без представителей прессы, да? А ведь это же странно. Это очень странно. Мне кажется, что все должно быть иначе, что журналисты должны не к власти апеллировать, а к тем, кто каналом руководит и кто канал учредил. Если у этих людей есть какие-то проблемы с властью, они не должны перекладывать эти проблемы на журналистское сообщество.
Вот, кстати, вот я был на встрече уже несколько десятков журналистов, порядка полусотни журналистов, которые собрались несколько дней назад, и как раз один из вопросов, который обсуждался, это, в принципе, проблемы внутри нас. И вот, я думаю, завтра во время этой дискуссии, дискуссия обещает быть очень интересной, потому что, в принципе, все знаковые журналисты, которые очень редко вместе собираются, представители и гражданских организаций, и международных организаций, они будут иметь возможность проговорить проблему. Мне кажется, что целый ряд выступающих будут говорить о том, что проблема на самом деле среди самих журналистов, и они будут пытаться найти выход из этой ситуации. Некоторые идеи я знаю, но я не хотел бы опережать события. Завтра это будет провозглашено публично. И главное, что это выходит из самих журналистов. У них уже, по-моему, понятие того, что апеллировать там к администрации, это позавчерашний день. Они хотят действовать, но как это будет, мы посмотрим.
Сегодня в программе «Время гостей» участвует руководитель общественной организации «Центр ЮА», бывший главный секретариат президента Украины Олег Рыбачок, и мы с ним обсуждаем ситуацию с развитием гражданского общества в стране. И вот у меня есть все-таки вот какая, я бы сказал, какое сомнение. Мне кажется, честно говоря, что с журналистами существует еще проблема их партийных и политических симпатий. Вы это хорошо знаете. Uh-huh. Да, когда вы стали главой секретариата, вы могли видеть многих журналистов, которые сейчас, видите, которые искренне симпатизировали тогдашнему президенту Виктору Ющенко, потом многие из них стали сторонниками Юлии Тимошенко, и они старались, в общем, не замечать очевидного в деятельности целого ряда чиновников, целого ряда...
И готовы прощать своим кумирам ошибки.
Да, и когда на них там оказывалось очевидное даже не давление, то не надо было давить. Нужно было попросить. Вот вы об этом не говорите, об этом говорите, это пишите, это не пишите. Все это воспринимали как должное, что так должно быть, потому что мы вот должны продемонстрировать, что мы строим такую новую европейскую цивилизованную страну, и лучше мы скроем, что мы в этой, так сказать, стране что-то делаем не так. Сейчас ситуация практически противоположная. Большая часть украинских журналистов, они противники нынешней власти по своим новым нынешним политическим убеждениям. И они не хотят объективно рассматривать вот то, что происходит на самом деле. И их задача, и они ее прекрасно осознают, скорее скрыть часть реальности, которая им не нравится, а показать ту часть реальности, которая отвечает этим их убеждениям. И таким образом общество может потерять доверие к прессе, понимаете?
Ну, это частью, я частью согласен, потому что на самом деле это проблема не только журналистов, это проблема всего общества. У нас же прошлая власть,
да, конечно,
ассоциировалась это, с ценностями, да, там, скажем, там, определенной части страны. И это опять часть страны своим политическим избранникам тоже очень многое прощала. И теперь я думаю, что это, в принципе, для страны лучше, что сейчас мы получили другую модель, другой части страны с другим видением, возможно, даже с другими ценностями, но с точки зрения граждан или тех же журналистов оценка ведь будет та же, насколько эта власть сумеет улучшить жизнь и условия. Но надо сказать еще одну вещь, что все-таки в той власти отношение к журналистам было более либеральное, более открытое. Там все-таки был живой президент, не виртуальный. Там невозможно было себе представить, что журналисты не будут допущены на встречу, там, скажем, на саммит какой-то. Я понимаю, что были какие-то свои мягкие формы, как вы говорите, просьб, но тем не менее, такого показательно жесткого отношения к журналистам не было. Ну и, конечно же, не было вот этой практики, когда журналисты наблюдают за какими-то важными событиями через плазменные экраны телевизоров. То ли это инаугурация, то ли это еще какие-то события. То есть нужно отметить, что новая власть по-новому выстраивает эти отношения, и она хочет их выстроить в буквальном смысле.
Ну, с другой стороны, смотрите, новая власть действительно есть заместитель главы администрации, госпожа Герман, сама бывшая журналистка, она вчера была здесь в эфире нашей украинской службы, которая и проработала в том числе и на Радио Свободы, и хорошо известна журналистская служба.
Да, мы с ней вот в этой комнате неоднократно встречались. Сидели,
да. Вот, она вот с журналистами, у секретариата президента Ющенко таких фигур не было. Я бы сказал, что многие представители пресс-службы бывшего президента разговаривали с средствами массовой информации, особенно в последние годы, в крайне таком, я бы сказал, неуважительном, оскорбительном тоне. Объясняли, вот, что можно, что нельзя, куда президент должен приходить, куда он не должен приходить. Показывали там журналистам, какие там у них, условно говоря, там рейтинги каналов и так далее. Президент Ющенко здесь на Радио Свобода появился вот в этой студии уже после своей отставки с поста президента страны, когда царствование окончилось. Я помню, что один из моих коллег на украинской службе, когда хотел побеседовать с президентом-демократом, должен был ехать куда-то, где президент предавался радостям отдыха. Понимаете?
Да, я это воспринимаю. Возможно, я могу единственное, что сказать, что для меня в тот период, когда мы работали с Виктором Ющенко, таких моментов у него не было. Даже когда я руководил администрацией, у меня возникали серьезные там трения внутренние, то отношения с прессой я хорошо понимал, и поскольку мы работали много лет, его первые интервью как премьер-министра были там и «Радио Свобода», и BBC, и Ющенко, вспомните, был кумиром прессы. Все-таки он любил, он на это шел. Отношения опять испортились, помните, со скандала с сыном Бога. Вот когда, то есть с фразой знаменитой, когда Ющенко сказал, ты сунь или подсунь эту бумажку или счет журналисту под нос, пусть он посмотрит. И после этого, в принципе, начался закат президента. Наверное, это событие, из которого нужно было делать выводы. Но поздно анализировать, я согласен с тем, что Виктор Ющенко последние там 3 года практически делал очень много вещей, которые не позволяют ему сейчас играть серьезную какую-то роль оппозиционера. Собственно, как и Юлия Тимошенко, которая тоже в отношениях с журналистами практиковала вот эти черные списки, и тоже ее команда имела практику предварительных согласований, вопросов, подбора журналистов и просьб показывать или не показывать те или иные сюжеты, будучи, в частности, в должности премьер-министра. То есть это как раз говорит о том, что должны исчезнуть иллюзии у журналистов и у граждан, что вот есть наши и есть не наша власть. Что, в принципе, мне кажется, что журналисты должны сейчас прийти к пониманию того, что вот эта практика и это самовнушение, что вот эта политика, которая отвечает нашим ценностям, поэтому мы можем прощать какие-то вещи, приводит к тому, что политики становятся, в принципе, одинаковые по отношению к своему гражданам, к пониманию собственной роли и, собственно, к подотчетности, потому что демократия – это не только выборы, а это подотчетность власти и ее выполнение ее обязательств. А мы как раз видим, что с этим у политиков обеих лагерей проблемы практически одинаковые.
Вы хотите европейское гражданское общество в этой стране построить?
Европейское гражданское общество – это очень… Я пытался спрашивать у европейцев, что это такое? Существует ли такое понятие, как европейское
общество. Гражданское общество с европейским
ценностями. Оно не существует, но оно у каждых стран, тех, которые ближе к нам, наши соседи, ну, опять исторически, Польша, Балтия, там больше можно понимать, как это общество развивалось.
Понимаете, что я вот сегодня читал текст одного из своих коллег в интернет-издании, который говорит, что в украинских условиях формируется этнокультурная власть и этнокультурная оппозиция. То есть, вот условно говоря, вот украинский язык, украинская история в западноукраинской версии становится признаком оппозиционности, такого радикализма. Угу. Тот-то говорит на одном языке по одну сторону берега, по другую сторону баррикад тот, кто говорит на другом языке. И это, по его мнению, это Африка. А по моему мнению, это Бельгия. Понимаете, можно жить и в Европе, да?
Я точно вашими словами на встрече какой-то сравнивал ситуацию в Украине, когда там что-то говорили о разных обществах, ситуации в Бельгии. Поскольку была встреча с бельгийским послом, он, наверное...
Обиделся.
Нет, не обиделся, но он понял, что... В общем-то, у них... У бельгийцев, у этих разных частей Бельгии нету вообще-то понятия того, что они представляют разные страны. Они просто отстаивают определенные свои ценности, но у них одинаковое видение того, что плохо, хорошо, будущее страны, они себе в центре Европы, у них не стоят вопросы НАТО, не НАТО, у них не стоит вопрос там, свободы, не свободы, рыночная экономика. Это, на самом деле это довольно условно, это как в Канаде, можно сказать, что существует, или в Испании. Существуют там определенные этнические конфликты с долгой историей, но все равно единство страны и существование страны не поддается сомнению.
Проблема же, опять-таки, в том, в строительстве такого гражданского общества, из прессы и так далее, что как раз здесь это начинает поддаваться сомнению. Здесь все больше и больше людей говорят о том, что одна часть страны не может жить с другой, что она и навязывает свои правила. И любые вообще формы компромиссов исключаются, считается, что должна возобладать точка зрения большинства. А большинства нет, как такового.
Ну, возможно, это хорошо, что если было бы большинство как таковое, то оно бы первой задачей поставила поглотить меньшинство. У нас более-менее, но у нас, слава богу, у нас все-таки даже исторически прослеживаются определенные там границы. Я читал исследования, которые говорят, что вот и в 18 столетии, и чуть ли не в 17 столетии, когда вот та часть Украины была частью других европейских образований, а вот эта часть была под влиянием России, то тогда все равно деление проходило, или и в том числе и по религиозному признаку, и по культурно-этническому. Но все равно мне кажется, что если бы напрямую поинтересоваться украинцев, хотели ли бы они быть расколотой страной, то, наверное, большинство понимает, что перед тем, как что-то съесть, его нужно раскрошить на мелкие части. И тот факт, что у нас 20 лет независимости, интересно будет, конечно, послушать социологию тогда, но тот факт, что большинство граждан Украины все равно признают своей родиной и себя украинцами, только они называются там русскоязычными украинцами или
украиноязычными. Они по-разному видят Украину.
Да, понимаете? Но тем не менее Украина... они хотят видеть Украину, они не видят там себя частью России. Вот одно из опять опросов, но там такой хитрый вопрос, каким одним словом вы можете определить свою идентичность? То идентифицировали себя понятием «русские» только 3% на всю Украину. Кто-то идентифицировал себя украинец, кто-то пенсионер, кто-то мужчина, кто-то женщина. Но вот из 10 там выборов в меню с русским идентифицировал себя только 3%. Это говорит о том, что они не хотят быть частью, все-таки хотят хорошо жить с той частью, но не хотят ассоциировать себя и видеть себя частью другой страны.
Но вместе с тем ведь понятно, что в этом разном понимании Украины есть проблема ее дальнейшего развития. Никто не понимает, куда она должна, собственно, двигаться.
Опять, мне кажется, что мы должны... Мы вот прожили период, когда одна часть Украины пыталась проявить во власти свое видение будущего. Это одна часть Украины. Вот чем мы закончились, знаем, что представитель этой части Украины проиграл выборы с поддержкой 5%, и не потому, что он не так видел Украину, а потому, что он развил очень большие ожидания и сделал очень много, очень мало. Второй пришел со словами «я сделал выводы, я буду делать то, что пообещал». Он находится у власти меньше 100 дней, но можно констатировать одно. Объединение страны не происходит. То, за что он критиковал своего предшественника, он реализует с точностью наоборот. То есть, наверное, нам нужно прожить еще и этот эксперимент, когда вот второе видение Украины все-таки покажет гражданам, что как-то лучше жить не стало. И не сегодня, и малый бизнес... 5 лет не будет жить без налогов, и очень многое из того, что обещалось, не сбудется, то есть чудес не будет. И вот тогда, наверное, произойдет понимание того, что украинцев, есть такое слово жаргонное, на самом деле политики разводят. Они их довольно искусственно поддерживают в вот этом видении того, что одна часть, так сказать, Украины имеет одни ценности, другая другие, и поэтому изберите меня, и я буду носителем ваших ценностей. А на самом деле базовые причины, базовые интересы граждан одинаково не выполняются ни одним представителем одного лагеря, ни другим. И как только придет это понимание, вот эта игра значительно усложнится, потому что просто больше собирать электоральные урожаи на том, на языке, на религии, там, на этнических каких-то вещах, на видении истории нашей будет невозможно. Кризис, мы помним, что кризис существует, он может еще повториться, и если не будет реальных реформ, а это то, что обещал ежесекундно новая власть, а эти реформы не предусматривают вот этих игр в деление страны, они требуют единого видения, они требуют умения, они требуют объединения страны, они требуют доверия граждан. Этого не произойдет, то следующие выборы покажутся, наверное, традиционными уже для украинской ситуации, когда выигрываешь одни и тут же проигрываешь следующие, но уже не будет иллюзии, что вот эта часть более эффективна, чем та, или эти лозунги лучше тех, и в результате та команда даст нам возможность наконец-то процветать в других реалиях. Поймут, что и те, и другие, спекулируя на определенных сентиментах, на самом деле не выполняют своих обещаний.
Общество способно на это отреагировать, если вы соглашаетесь с тем, что оно такое вот как бы общество болельщиков?
Оно неизбежно. Во-первых, то, что я вижу, то, что происходит сейчас в обществе, вот такое, ну, такое рейдерство, что ли, когда получив реально треть голосов, вот эта политическая сила пытается решать долю следующих поколений на десятки лет вперед, и причем начинает совсем не из тех наиболее наболевших вопросов, уже это вызывает сопротивление. То, что мы ждем уже скоро 100 дней, чтобы появилась какая-то программа реформ, хотя, придя к власти, они говорили, что нам нужно на следующий день уже большинство в парламенте, потому что нам с первого дня нужно делать эти реформы, тоже понятно. Также понятно, что вместо того, чтобы говорить о реформах, уводят опять в вечные вопросы истории, гуманитарные, какие угодно, но только нереальных изменений. Говорит о том, что в принципе общество в этом разберется. И самый главный позитивный момент, уровень доверия общества любым институтам власти, он минимальный. Просто нету, пока еще эта ситуация не породила новый тип лидеров. Вот пытаются искусственно соответствовать настроениям общества, говорят, что вот мы молодые, мы там экономисты, мы рациональные, но по сути не могут
увидеть общество. Та же самая номенклатура.
Да, и люди это уже понимают, что опять же есть плюсом. Мне кажется, что как только пройдет иллюзия того, что вот эта мегапартия, представляющая одну часть Украины, и мегапартия, представляющая другую часть Украины, что они на самом деле пустышки, по сути, они обманывают свой электорат, все-таки эта конструкция развалится. Но нам, почему мы начали со свободы слова, чтобы это произошло, а чтобы не произошло то, что у нас в Украине все чаще называют, простите, русские слушатели, путинизацией страны, то есть когда закрепляется режим политический, и когда, в принципе, выборы не имеют значения, то это происходит тогда, когда исчезает свобода слова. Вот когда исчезает свобода слова, люди в Украине, граждане почувствовали, что вот это нужно отстаивать любой ценой. И попытки власти ввести даже мягкую цензуру вызвали именно такую реакцию. Такой бы реакции не могло быть там 5 лет назад ни в коем случае. Тогда представить себе массовый протест публичных журналистов было невозможно. Там за это отрывали головы.
Ну, массовый протест журналистов был возможен все эти 5 лет. Люди привыкли уже к такой условной дозволенности. Да. То есть это просто, может, они просто не отвыкли, знаете, может, они это не начинают привыкать, а начинают отвыкать.
Отвыкать от чего?
От того, что есть свобода слова, вот так вот понемногу.
Мне все-таки кажется, что у них не было такого прямого, что ли, давления. Я могу судить даже по тому, как раньше проходили новости. То есть у них выработалась вполне реальная возможность критиковать, я бы сказал, стебаться над властью. Президент писался с маленькой буквы. То есть там это было в разгар президентства. А им сейчас хотят сделать ситуацию...
Когда президент пишет со всеми большими...
Президент, когда президент, как сегодня в Луганске, строго заявил, не увидя возле себя министра, сказал, я даю 1 из 100, что он останется министром, 99, что не будет на работе. Хотя этот несчастный министр, видно из-за того, что не сработали там аппараты, его не он сидел на правительственном комитете, министр угольной промышленности, и занимался вопросами реформирования угольной промышленности. А за то, что он не сопровождал высшее государственное лицо, ему было сказано, что шанс у него выжить 1 из 100.
Продолжим беседу с Олегом Рыбачаком сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели, и мы продолжим буквально через пару минут.
В Москве 19:30.
Радио «Свобода». Новости.
Спасательные работы на шахте «Распадская» в Кемеровской области, где в результате взрывов 9 мая погибли десятки людей, приостановлены на неопределенный срок. Пресненский суд Москвы отклонил иск о защите чести и достоинства журналиста газеты «Московский комсомолец» Александра Минкина к спикеру Госдумы, руководителю парламентской фракции «Единой России» Борису Грызлову. В Петербурге горят бадаевские склады. Сообщений о пострадавших не поступало. Локализовать пожар, который распространился на площади около 3000 квадратных метров, пока не удается. Вице-премьер российского правительства Александр Жуков на заседании в Москве избран главой Олимпийского комитета России. Как передает корреспондент Радио Свобода, за проголосовали 204 делегата, против 4. Ситуация в городе Джалалабад на юге Киргизии стабилизировалась, сообщает Интерфакс со ссылкой на республиканское МВД. Митинги на городском ипподроме и у здания Университета дружбы народов завершились, никто не пострадал. В столице Таиланда и многих провинциях на несколько суток продлен комендантский час, введенный в среду, когда армейские подразделения штурмовали лагерь демонстрантов в центре Бангкока. В Греции сегодня не работает большинство учреждений бюджетной сферы и предприятий общественного транспорта. Закрыты банки. В стране проходит организованная профсоюзами 24-часовая всеобщая забастовка против сокращения бюджетных расходов и повышения пенсионного возраста. Несколько государств сегодня вслед за Южной Кореей осудили Северную Корею после обнародования в Сеуле доклада о результатах расследования обстоятельств гибели южнокорейского корабля. Вы слушали краткие новости.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня руководитель общественной организации «Центр ЮА», бывший глава секретариата президента Украины Олег Рыбачук. Напомню, что вы можете задавать вопросы гостю по телефону 800-222-12. Это прямой номер прямого эфира для всех регионов Российской Федерации. Бесплатный номер. И телефон в Киеве 490-2905. 380-44-490-2905. Это для всех наших украинских радиослушателей. Так что звоните, задавайте вопросы, и мы продолжим наш разговор. Кстати говоря, вот я хотел вас спросить. Вы же встречались с Иваном Медведевым, когда он был главой администрации, говорили мы об этом не раз. А вот как сейчас нынешний визит президента России вас как-то напугал, как многих, или наоборот разочаровал, как многих?
Напоминает мне майскую. Сейчас вот время май, конец мая, майские грозы. Они так шумят и проходят. Кстати, вот во время визита гроза буквально...
Сейчас вы нам расскажете о венке.
Не о венке.
По радио это не покажешь.
Я о венке не скажу, но гроза буквально прогремела именно в ту часть протокола, когда оба президента были под открытым воздухом. И исчезла тут же, когда закончилась часть протокола. То есть они на себя это почувствовали. Но на самом деле такое ощущение, что было много звука, но, по сути, грозы не произошло. Ничего неожиданного не произошло. И если убрать риторику оппозиции, которые очевидные вещи говорили, и, с другой стороны, пропаганду власти, которая пыталась сделать из этого что-то историческое, на самом деле довольно виртуальное событие.
Но почему тогда это виртуальное событие воспринимается с таким ужасом в оппозиционном лагере и частью, кстати говоря, журналистского сообщества? Вот Украина кончена.
Оно начало жить, потому что оно начало жить... Это отголоски не этой встречи, это отголоски Харьковской. Поэтому вот все это вот синдром Харьковский. А там есть о чем говорить. Но при этом еще нужно сказать, что у нас информационное такое общество, работают... технологи, работают пиарщики, у каждого есть какой-то свой интерес, но если мы говорим по сути того, что произошло, то на самом деле практически ничего не произошло. Другое, что тоже бросается украинцам в глаза, конечно, это вот частота визитов и неожиданность. То есть тут неделя не проходит, вот я так понимаю, что Азара уже завтра опять где-то в России, наш премьер.
Там саммит глав правительств стран СНГ.
Но новости приблизительно так. Вот я читатель себя смотрю, о господи, только же там каждую неделю что-то происходит.
Так, Олег Ильич, так это к вам должны вопрос задать журналистам, на самом деле. Они так подают новости. Вот я вам показывал, да, перед началом эфира обложки вот украинских изданий относительно визита Медведева. Человеку со слабыми нервами, который вот доверяет этим изданиям, некоторым, они могут, конечно, довести до сердечного приступа, потому что все уже. Он проснулся, пошел в киоск, купил журнал, Украины, оказывается, уже нет.
Ну, это не только в журналах, это, посмотрите, почитайте, интернет, понятно?
Которые там
все потеряли неньку, но опять следует сказать, что, в принципе, с одной стороны, это, может быть, и не наша игра. Опять, с точки зрения возрождения там всяческих каналов российских на прямых украинских частотах, с точки зрения открытости Украины полностью информационному влиянию России, но я другой такой страны не знаю. Конечно же, и следует отдать должное тому, что сейчас работает не только команда из Кремля, но команда из Кремля в коридорах украинской власти. То есть те же люди, которых мы видели в 2004 году, сейчас уже окрыленные успехом, продолжают там, выполнять миссию идеологов новой власти. И это делается в открытую, мы это видим в телевизионных картинках. Очень напоминает нам встречи там, президента или премьера России. До смешного это все напоминает. И это не может не бросаться в глаза. То есть работает вот та система, которая сформировала вот такое специфическое информационное пространство в России. Она окрыленная и обогащенная не только духовно, сейчас работает в Украине. И украинские журналисты, к сожалению, не могут часто давать ответ на это.
Марина Николаевна из Москвы. Здравствуйте, Марина Николаевна.
Здравствуйте. Ну, конечно, это дежавю. Вспоминаем наши, так сказать, тоже баталии. Все то же самое в Украине. Оппозиции вообще как будто и не было. Она не занимается ничем абсолютно, кроме каких-то выступлений, которые даже в Украине никто не слышит. Но у меня такой вопрос конкретный. Меня больше волнует Савик Шустер. Мы так его любили. Что с ним? Что вы там с ним в Украине сделали?
А что с Савиком Шустером?
Завтра работы Савик Шустер будет участником нашего круглого стола.
А работает он у вас? Не работает.
Работает, он ведет программу на ТРК «Украина».
Завтра я приглашен в очередной раз к нему на суперпопулярную его программу. Так что...
пока что как раз у Савика Шустера все неплохо, скажем так, относительно.
Да. Мало того, он на канале, который принадлежит основному спонсору партии регионов, то есть он должен себя... Он, конечно, отстаивает свободу слова, и угроза свободы слова это в какой-то степени может быть угроза его деятельности, но пока Савик Шустер в отличном здравии и в боевой форме. Не переживайте.
Так что, видите, это вот вопрос о том, что те журналисты, которые приехали, кстати говоря, в Киев из России заниматься здесь профессиональной деятельностью, есть такое опасение, что они тоже могут утратить вот те...
Не договаривают.
Да, те возможности, которые они здесь получили именно по профессиональной реализации и так далее и тому подобное. Это, кстати, тоже большая проблема, понимаете? Украина ведь была неким таким вот притягательным маяком для тех, кто считал, что может быть другая журналистика. Кстати, на том же русском языке. Уж
здесь издание было. Да, язык здесь.
Да. Вот. И язык как бы роли особо не играет. Но вот другая журналистика. А оказалось, что, в общем, она почти та же.
Нет, она сейчас проходит испытание. Но опять вы как-то задали вопрос, какой это будет иметь эффект на власть. Это будет эффект на власть иметь... очень большой, потому что мы ежедневно слышим от президента Украины о европейском выборе, о том, что в конце года будет подписано соглашение о политической ассоциации и углубленной торговле с Европейским Союзом, о преданности европейским идеалам. Не зря каждую неделю в администрацию президента, наверное, на чай, кофе и булку с маслом приглашает иностранных журналистов и терпеливо пытается с ними отработать отношения, объяснить им то, что происходит. Завтрашнее событие, где тоже будет весь европейский политикум представлен, не политикум, извините, а европейская журналистика и международные организации, наверное, дискуссия будет сложной, и власти уже на следующую среду придется отвечать на множество неприятных вопросов. Пока они делают вид, что все хорошо, еще более европейский президент, потому что он не просто хочет видеть Украину в Европе, а он организовал стабильность, наметил стратегию, и он поведет Украину в Европу более реальными, что ли, шагами. То есть он реалист, который сделает реформы, организует власть, проведет необходимые изменения, и Украина станет намного ближе Европе по сравнению с тем периодом, когда, говоря о преданности европейским интересам, в общем-то, президент и с премьером не могли выстроить даже публичные отношения. Поэтому это словами ушедшего президента, это желтая карточка власти.
Послушаем,
пока не красная, но желтая.
Послушаем звонок Федора из Екатеринбурга. Здравствуйте, Федор.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дело прошлое, я хотел бы узнать у вашего гостя. Вот корреспондент Радио Франс Интернациональ по Украине говорил, что... Основной причиной поражения Виктора Ющенко было то, что и утрата рейтинга, в том числе то, что он постоянно педалировал мы нация, и оказался у разбитого корыта. Вот как мнение вашего гостя, если можно.
Ну, это странно. Это все равно, что если бы в России сказали, что там Путин или Медведев, из-за того, что они назвали свою организацию «Великая Россия», они...
«Единая
Россия», и говорили о возрождении «Великой России», они должны были из этого потерять поддержку собственного населения. Наверное, не в этом основная проблема Ющенко. Основная проблема Ющенко в том, что он обещал много вещей и не сделал. Основная проблема Ющенко в том, что ему не удалось реализовать, наверное, и 5% обещаний. И что он не создал команду и не сумел действовать как главный управляющий страной. Знаете, задача президента, он не может все делать сам, но он должен был подобрать людей и в правительство, и у себя в администрацию, и выстроить такие отношения с парламентом, чтобы страна нормально функционировала. То, что ему последние, особенно 3 года, не удалось выработать отношения даже с своими ближайшими соратниками, и то, что он обещал очень много, вызвал, наверное, это не только его вина при смене власти, когда это проходит на, ну, я не сказал бы в революционной ситуации, но когда говорилось о серьезных изменениях, ожидания людей очень большие. Людям казалось, что с приходом Ющенко решатся все их проблемы буквально с завтрашнего дня. То есть большие ожидания, большие расчарования. И хотя Виктор Ющенко этого не признает в отношении себя, но от него ожидали управления, если не личного исполнения, то управления страной, а у него на самом деле не оказалось четких шагов видения. Он все-таки больше выстраивал наше прошлое, хотя я понимаю, кто управляет прошлым, тот управляет будущим. И поэтому у нас сейчас такие дискуссии идут о истории, о учебниках истории, о том, как у нас много в прошлом, и так мало говорит о том, что мы будем делать вместе в будущем. Но тем не менее, его в этом проблемы. Он растерял соратников и, в принципе, потерял доверие страны.
Тут ведь, понимаете, в чем дело? Когда говорят о Ющенко и нации, всегда было это подозрение у той части населения, которая Ющенко...
Он говорит отчасти нации?
Да, совершенно верно.
Но опять нация, да, если мы говорим с точки зрения француза, то очень странно слышать. Французы и французы, как никто, защищают интересы нации, даже языковые. И культурные, и...
Но ведь, с другой стороны, понятно, что и сейчас, по большому счету, есть апелляция у нынешней власти, она не говорит о нации, но она, по большому счету, обращается к тем же, кем обращался Ющенко, обращался только к своему электорату.
Да, но это ее и погубит. Если это будет продолжаться, то это ее погубит, и слава богу, потому что тогда, в конце концов, нация поймет, что она едина, и ей нужно избирать других политиков. Пока существует такая иллюзия, что есть чуть ли не 2 нации. И политики хотят выращивать каждую свою. На самом деле это не так. Опять, проблемы, которые испытывают жители Украины, желая жить в Украине и видя себя гражданами Украины, они в принципе одинаковые. Это проблемы коррупции, это проблемы образования, это проблемы медицины, это проблемы занятости, это проблемы пенсии, это проблемы дорог, там, ЖЭКов. То есть масса проблем, которые не имеют значения. Место жительства не решает эти проблемы. Новая власть, ну, опять, они говорят, им еще рано выставлять счета. Они обещали, что они с этого начнут. Что к страну они объединят реальными реформами и ответами на реальные вызовы граждан. Но самое интересное, это кто-то из политиков сказал, что после победы на выборах ты в первую очередь должен ехать к тем, кто за тебя не проголосовал, и учитывать пожелания тех, кто за тебя не проголосовал. К сожалению, в Украине эта мудрость не действует.
Ну, может быть, именно потому, что после вот этих 5 лет, связанных с правлением одной, так сказать, группы,
да,
приходит время, когда такой эффект,
да, маятника. Опять, ну, да, маятник, но... дважды качнется, дальше уже будет дежавю полное. Я не думаю, что можно будет... Я рассчитываю на то, что гражданское общество и вообще-то избиратели в Украине очень быстро мудреют повторять уже. Видно даже по тому, как изменяется их требование к политикам. Как политики вынуждены говорить конкретики. О конкретике как о том, как исчезло доверие оппозиции именно потому, что оппозиция в какой-то момент пыталась договориться с нынешней властью. Что вот две партии, которые вроде бы настолько разные, пытались создать унию по российскому образцу. И там лет на 20 обеспечить себе безбедное существование. То есть вот такая политика, которая показывает друг избирателям, что на самом деле вы-то одинаковые, и теперь попытки сказать, что мы другие, вызывают полное недоверие и к одним, и к другим.
Но разве это возможно вообще сделать в условиях расколотого государства?
Ну, государство, оказывается, оно, расколотость государства сейчас в интересах вот двух крупных игроков. Совершенно очевидно это в интересах. И опять нужно только дождаться того момента, чтобы другая половина посмотрела, что, в принципе, ее кумиры ничуть не лучше обращаются с ними и со страной, чем противоположная сторона. А если вдруг случится чудо, то стране только лучше. Но эта практика должна измениться. Работа только на свой электорат и игнорирование практически двух третих других жителей Украины, она может закончиться либо диктатурой, когда нужно будет в асфальт укатать и запугать не только там политиков, журналистов, ну, в принципе, наиболее активную часть страны, что опять невозможно в наших реалиях. Я не буду говорить почему. Могу сказать одну фразу, что пришедшая к власти команда, для них Евро-2012 это больше, чем жизнь. Это все. И они на уровне своих основных акционеров, и президент у нас известный болельщик, для них это вопрос чести. Дальше мы поставим финансирование Международным валютным фондом, дальше мы скажем о том, что нам нужны инвестиции, о том, что завтра в Берлине наш «Нафтогаз» подписывает соглашение с «Еврогазом», а не с «Газпромом», и так дальше. То есть зависимость развития Украины и успешности Украины от придерживания этого вектора и конечно, необходимости играть по определенным правилам, потому что тогда не только не будет Евро-2012, а не будет очень многого. Вариант Белоруссии в Украине опять невозможен. И неинтересен элитам во многом. Они все-таки привыкли жить и отдыхать там в Каннах, в Женевах, по миру. И уже вкусили сладость вот жизни европейской.
А может быть, на развитие появления здесь настоящего государства как раз и помешает людям ездить и отдыхать по миру и так далее и тому подобное, потому что они ведь не зарабатывают деньги, они фактически их воруют из бюджета, знаете. Это гораздо, гораздо труднее воровать по миру, когда... То есть ездить по миру, когда вся собственность обеспечена воровством.
Да, это какой-то момент... который в какой-то определенный момент этот вопрос должен стать, в принципе, перед мировым сообществом. Потому что, когда говорят о кремлевских тиранах и, дескать, на них нет управы, то это определенное лукавство, потому что ключевые игроки там сохраняют свои миллиарды в западных банках, в западных фондах, и после событий 11 сентября такое понятие, как анонимность счетов, исчезло. То есть я думаю, что мир, уже финансовый мир, вырабатывает определенные правила. И если кому-то вот в 21-м столетии Москве многое прощается, потому что большая, потому что богатая, потому что нефть.
Потому что нельзя газ. На нее по-настоящему повлиять.
Да, не, ну потому да. Что вот работает. Нет, повлиять на самом деле было можно. При желании, но уж как-то уютно, тепло и не хочется усложнять себе жизнь. Хотя мне кажется, что рано или поздно правила должны будут выработаны, когда это станет угрозой уже вот этому западному миру, потому что, ну, безнаказанность она поощряет. Никто не позволит и не захочет видеть Москву угрозой для стабильности, в том числе экономической или политической, в Европе. Вот тогда уже вот эти успокоенные буржуа европейские будут как-то реагировать. Пока удается бороться за какие-то вещи, как там надежное газообеспечение, надежное партнерство, вот нефть, вот газ, вот еще какие-то проекты общие. И таким образом европейцы уговаривают себя, что они втягивают Россию в европейское экономическое пространство и таким образом влияют. А изоляция, дескать, приведет ее в Китай. Хотя нужно понять, что там может остаться большая часть России, я имею в виду, в Китае.
Цивилизационная или
цивилизационная и географическая в том числе. Это тоже. Но это такие уж больно геополитические
А вы считаете, что украинская власть будет все-таки нуждаться в Западе вот в ближайшие годы?
Она бы хотела не нуждаться. У нее, перед ней стоят реальные проблемы. Посмотрите, понятно, что, я повторяюсь, что то, что президент новый на каждом шагу повторяет, что он хозяин слова, и что его отличие от предыдущей власти, что он, если что-то говорит, то он это имеет в виду, и он это сделает. Не зря там этот первый символический визит в Брюссель, не зря он говорит о том, что Евро-2012 будет в Украине, это будет там незабываемое событие. Не зря он говорит о том, что Украина подпишет, это интересно определенным слушателям в Кремле, что Украина подпишет законы и станет частью европейского энергетического сообщества. Не зря он говорит о том, что реформы в стране будут проходить так, чтобы Украина в конце года подписала соглашение о углубленной торговле. Он говорит еще о том, что Украина, и, кстати, сегодня украинские чиновники провозгласили о том, что Украина уже получила план действий по получению безвизового режима. В частности, вот...
Ну, получает вроде бы, да,
да, может получать. Ну, он сказал, что это уже официальное решение, которое будет обнародовано. Кстати, это не принято в дипломатии, но тем не менее. Будет обнародовано в мае. Но вот визит президента Медведева вот сделал практический шаг в поддержку украинского европейского движения. Потому что демаркация границ – это одно из требований, в том числе для страны, которая хотела бы получить безвизовый режим. Но России тоже обещают этот режим. То есть от России тоже будут требовать демаркации границ со своими соседями.
Ну, России труднее решить эту проблему, потому что одно дело демаркировать границу, как вы понимаете, с Украиной, другое дело с Казахстаном. Это чисто...
Но тем не менее, она не может получить безвизовый режим, если она не ответит на этот вопрос.
А Украина может получить безвизовый режим без России? С Европейским Союзом?
Да.
Да,
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 может. Или почти может, но для этого нужно формальное... То есть то, что Украина это может сделать... Это
формально может, уже, а фактически.
А нужно будет посмотреть тот план действий, который нужно выполнить. Но мне что нравится, что было сказано, что никаких новых условий не будет. Украина получит там в мае на встрече высоких представителей план действий, он станет публичным, и мы, как общественность, сможем мониторить этот план и можем видеть, какие действия страна должна сделать, чтобы получить безвизовый режим. И это уже не будет изменяться, как было сказано, и вся инициатива будет исключительно в украинских руках. То есть там уже не будет ни России, там, ни каких-то новых чиновников европейских. Вот, пожалуйста, вот перечень действий.
Вы должны сделать то-то и то-то, ввести то-то-то.
И ведь когда сделаете...
Опять с вами поговорим.
Нет, других условий не будет. Когда сделаете, вы
получите безвизовый
режим. Да. Ну, политическое решение, да. Это заявлено громогласно.
И сколько лет должна быть Украина этим заниматься?
Надо подождать несколько недель, посмотреть на план действий. Но вы спросили, может ли быть это без России? Потому что если Россия не решит свои проблемы с демаркацией границ, то она не сможет. Как, кстати, случилась эта ситуация, она напоминает ситуацию с организацией, Мировой организацией торговли. Помните, когда говорили, что никогда
Украина там первая
не
войдет,
будет, это невозможно... Ни при каких обстоятельствах, но, тем не менее, невозможно.
Ну, видите, президент Медведев сейчас заявил, что он хочет вести серьезные переговоры о безвизовом режиме для России. Это сегодняшнее заявление.
Да,
Россия настроена на это так же решительно.
То есть это означает, что она должна, тут же двойных стандартов не будет. Мы будем знать план действий их. Европейский Союз уже там более-менее после Лиссабона упорядочивает свое управление. То есть требования будут обязательные. Так, может быть, какие-то национальные особенности, но демаркация границ никуда не денется.
Если отменят визы для украинцев и для россиян, это будет шаг в сторону гражданского общества? Люди смогут свободнее ездить по миру? Будет лучше понимать, что происходит вокруг?
Безусловно, и людям хотел сказать.
Уже сказали.
Людям. Это когда-то Виктор Ющенко, бывая в Москве, сказал после переговоров в министерстве, сказал «нефти». И потом долго плевался, говорит, видишь, как...
Так говорят все уважающиеся российские чиновники.
Ну да, я же говорю.
Который не говорит нефти, не имеет миллиона долларов.
Ну вы знаете.
Да, да.
Ну мы долго смеялись, так это сами с людьми вышло. Конечно, гражданам будет намного проще, а режиму будет намного сложнее, потому что человек, который единожды увидел, задастся вопросом, как так, Россия самая богатая, мы поговорим о России, самая богатая в мире страна по там... по газу, нефти, углю, бриллиантам, по всему. И тем не менее уровень жизни где-то сотки, уровень смертности, еще больше уровень самоубийств, уровень алкоголиков и всего на свете при самом большом богатстве.
Да, и о Голландии скоро затопит, а живут они так, как вообще мечтал бы жить каждый россиянин, даже вообще на Рублево-Успенском.
Ну или несчастная Япония, там на островах и камнях, и то рис там на камнях выращивают, да, и самодостаточные.
Ну потому что, им тогда скажет, Лать, потому что они работают, вы хотите так же работать, света белого не видите. Вон, украинцы гуляют, сейчас выйдете на Крещатик, Олег Иванович, посмотрите, как гуляет украинская молодежь, ничего не делает там сутками. Но ну,
сейчас,
не сутками.
Мы сейчас придем к грекам. Да, я 3 года жил в Греции, то есть могу сказать, что и в Европейском Союзе могут гулять.
Так теперь же, простите, сколько денег надо, сколько денег стоят эти прогулки? Причем не грекам. Сколько денег не грекам стоят эти прогулки, да?
Да, да. Ну, так, итальянцы, там есть в Европе страны, которые тоже умеют фестивалить, и у которых сиеста есть национальным законом, но если не традицией.
Эти страны после краха тоталитарных режимов показали, что они способны к созданию эффективной промышленности и туристического бизнеса. И та же Греция, при всем при том, да, немножко получше живет, чем Украина.
Но потому
среднестатистический грек.
Цитируя Асталана, потому что они живут, в принципе, они очень серьезно воспринимают правила, закон есть закон, процедуры, ну и демократия, которая подконтрольна и подотчетна. В результате, выработав эти механизмы, даже с такими традициями можно проживать хорошо. Вот это, наверное, вызов все-таки для российской модели. Несосветное богатство, все вроде бы нормально, отсутствие вот прозрачных механизмов конкуренции, отсутствие конкуренции, даже политической, приводит к застою и к угрозе, в общем-то, для страны.
А Украина – это такая Россия без несметной богатства. Знаете, как кто-то сказал, что Украина и Россия – это 2 бутылки газировки, только 1 без газа. Это вот оно.
Украина так и немножечко Италия. Последние годы, потому что выборы частые,
коррупция больше.
Коррупция больше. Но нам нужно удержать, вот как только мы удержим вот этот фундамент, демократичный и контроль за властью. У нас есть шанс состояться. Нет, будем и без воды, и без газа.
Ну, будем вообще рассчитывать на то, что какое украинское, так сказать, общество, украинская журналистика, они смогут так или иначе содействовать, по крайней мере, выработке правильного вектора в этом направлении, потому что тут, по большому счету, других сдерживающих, по-моему, факторов для власти, по большому счету, сегодня не существует.
Да, правда. И то, что политики говорят, лидеры оппозиции говорят о том, что надежда только на гражданское общество. Они, конечно, кокетничают. Они, говоря гражданское общество, понимают свою часть гражданского общества, которое не могут возглавить. Но, тем не менее, то, что так апеллирует к обществу, потеряв доверие того же общества, это тоже симптоматично.
Напомню, что сегодня в нашей программе участвует руководитель общественной организации «Центр Юэй», бывший глава секретаря президента Украины Олег Горбачук. Спасибо, Олег Иванович, что были с нами. Мы говорили как раз накануне встречи украинских журналистов и общественных организаций, посвященных ситуации со свободой слова в стране. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Благодарю вас, уважаемые слушатели, за то, что участвовали в нашем эфире. Сейчас напомню, что после программы итоговый выпуск «Времени свободы». В студии «Радио Свобода» Андрей Шароградский, он подведет итоги дня. Директору шахты «Распадская» предъявлено обвинение в связи со взрывом на шахте. Южная Корея официально назвала КНДР виновником гибели корабля южнокорейских ВМС в Желтом море. В Киргизии началось обсуждение проекта новой конституции. И в Меритинской долине началась голодовка местных жителей, требующих справедливой компенсации за сносимую из-за Сочинской Олимпиады недвижимость.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
ОМОН не покидает Междуреченск.
Комментарии экспертов.
Кирилл Кабанов. О коррупционном скандале вокруг Даймлер.
В блогах Свободы.
Блогер Феликс Шведовский. О Махатме Ходорковском.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.